Я приветствую в нашей студии Артема Захарченко. Он является главой аналитического департамента Центра контент-анализа, а также преподавателем в Институте журналистики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим сейчас о том, что такое постправда. Многие наверняка уже слышали об этом понятии в последние годы. Тут можно напомнить, не лишнее напомнить, что в 2016 году Оксфордский словарь признал данное слово, данное понятие словом года 2016-го. Ну и мы в конечном итоге, согласно многим теоретикам общественных коммуникаций, уже живем в эпоху постправды, поэтому стоит разобраться детальнее, что она означает. Ну и, собственно, поводом поговорить именно с Артемом на эту тему является то, что Артем выиграл определенный грант и поедет добавить к тем знаниям, которые он на этот счет уже имеет, добавить еще более глубокие знания и изучить постправду в Соединенных Штатах Америки. Вот давайте и начнем в нескольких словах об этом гранте.
Ну, это грант Фулбрайта, который, в общем-то, предоставляется многим ученым в Украине. Темой, которая позволила мне его получить, это была динамика распространения постправды в социальных сетях. А почему динамика важна? То есть не просто сколько человек распространили ту или иную точку зрения, а важно то, как она, собственно, распространялась. И ведь постправда — это что такое? Это фейковая новость, которая внезапно начинает восприниматься аудиторией как правда на эмоциональном уровне. Для этого нужно, чтобы какая-то некоторая критическая масса окружения людей уже представила эту новость как, ну, как ту, которой они доверяют.
Может ли эта новость при этом каким-то образом корреспондировать, соответствовать действительности?
Теоретически может. Дело в том, что постправда — это своеобразная именно подача информации с акцентом на эмоции. И прекрасным примером в Украине такой политики, мы привыкли, что как бы это прежде всего российские происки. Да? И действительно, Россия в больших объемах продуцирует эту постправду. Но дело в том, что в Украине, в общем-то, многие политические силы освоили эту практику. И, наверное, самым феерическим примером в Украине было то, что во время протестов Михаила Саакашвили вот были абсолютно разные мнения по поводу того, был ли контакт Саакашвили с Курченко, вот эти вот переговоры знаменитые. В общем-то, одна из этих точек зрения действительно была правдой. То есть мы не знаем, сфабрикованная ли та запись, тот разговор, который обнародовала Генеральная прокуратура относительно того, что якобы соратники Саакашвили говорили с Курченко, договаривались о финансировании.
То есть если, скажем так, еще раз провести четкое понятие, четкое определение постправды, то речь идет о изначально ложном сообщение, которое воспринимается множеством людей как истина.
Или вот, как мы видим на примере этом, сообщение, которое невозможно проверить людям, не имеющим доступа до информации. То есть, конечно, там причастные знают, правда это или нет, но все равно это сообщение воспринимается как правда.
А чем это отличается от предыдущих эпох? Я думаю, и в средние века, и в древнем мире, ну, происходили подобного рода события. Условно говоря, руководители страны, императоры могли огласить существование некоторого документа, mm-hmm. некоторых доказательств вины противников о том, что кто-то, например, хотел совершить переворот, и никто не мог действительно узнать, были ли такие факты. Вот чем отличие ситуации в древнем мире, в средневековье от теперешней?
Дело в том, что постправда, во-первых, уже не нуждается в том, чтобы ее распространяли через один большой и мощный канал, который, как правило, имеется у власти. И получается, что, ну, как мы знаем, вот те ситуации, вокруг которых возникло понятие постправда, это выборы Трампа и Брексит, они происходили с помощью своеобразного микротаргетинга, когда в небольшие группы закидывались эти месседжи, и они не приходили со стороны какого-то источника, которому люди доверяют. Они просто были оформлены таким образом, что сначала одна, потом больше и больше людей воспринимали его так, что они хотели бы этому верить. И постправда, оно становилось тогда, когда уже вот именно набирало своеобразную критическую массу. И когда уже как бы все так считают, и нельзя думать как-то иначе. То есть вот это отсутствие единого центрального канала вброса, оно серьезно отличает обычную фейковую новость, распространяемую государством, когда ты можешь доверять государству, можешь не доверять, от того, что, в общем-то, непонятно, кому доверять или нет, есть какой-то неизвестный источник информации, часто это просто блогер, который что-то написал такого рода, вот, и приходится ему верить или нет.
Ну, вот вы вспомнили о Brexit, это тоже 2016 год, наверное, вследствие как раз и этой ситуации, в том числе, Оксфорд и словарь в 2016 году признал, конечно, слово «постправда» словом года. Давайте более детально вспомним об этом случае, об этом кейсе, который касается референдума о выходе Британии из Европейского Союза в 2016 году.
Да, в общем-то, кейс давно уже описан в многих источниках, то есть, конечно, были классические способы нанести ту или иную позицию. Очень многие уважаемые издания в Британии придерживались той или иной информации. Есть исследования о том, как передовицы этих изданий были посвящены конкретной агитации за или против определенной точки зрения. То есть активно использовались редакционные материалы с определенной точки зрения на ситуацию. Но, с другой стороны, как мы знаем, были вбросы именно вот с микротаргетированием, то есть сфокусированные на конкретные небольшие сегменты аудитории. На самом деле более интересно сейчас не ситуации 2016 года с выборами в британской.
А украинская ситуация.
И не только даже украинская, хотя украинская сейчас совершенно так интересно переплетается с американской ситуацией. Мы знаем, что недавно американские спецслужбы обнародовали информацию о том, как российские силы, скажем так, в интернете действуют на территории США, они не только о политике говорят. Они пытаются усилить раскол в американском обществе или расколы по всем возможным вопросам, которые могут разделять это общество. Это не только традиционные для этой страны вопросы там, прав меньшинств, как расовые, так и там связанные с ЛГБТ, ну и многие другие.
Иначе говоря, находят ряд расколов, которые могут так или иначе существовать в американском обществе, и начинают поляризировать противоположные
именно
точки зрения.
Именно так, да. И вот здесь мы прекрасно видим, что в Украине действует абсолютно та же самая стратегия. То есть у нас очень поляризируются вопросы ромов, и ситуация с погромами была тому прекрасной иллюстрацией. Ситуация вплоть до вакцинации, которая всегда у нас была очень как бы такой горячей темой, обсуждаемой. Сейчас многие участники могут как-то содействовать дальнейшему распалению этой ситуации. И мы, вот если честно, иногда приходит разочарование в некоторых людях, когда, в общем-то, замечаешь, что эта позиция такая жесткая по некоторым вопросам не может быть природной. То есть человек не может настолько систематически работать на разжигание своеобразного конфликта. Конечно, да, можно всегда все списать на то, что ну, сейчас эту тему все обсуждают, мне тоже хочется высказаться, потому что это горячая тема. Но если мы видим своеобразную синхронность у нескольких людей, я вот могу сейчас вспомнить нескольких своих друзей, которые одновременно поднимали тему и ромов, тему недавно нового алфавита и так далее, и продвигали с абсолютно разными словами, но одни и те же самые месседжи.
О чем
месседжи.
Это говорит? О том, что это было каким-то образом синхронизировано между ними и инспирировано?
Скорее всего, да. И, в общем-то, многим участникам социальных сетей, особенно вот при приближении выборов, нужно внимательно следить за тем, что пишут, ну, по крайней мере, если не близкие люди, то, в общем-то, какие-то достаточно популярные люди в Facebook, к которым мы привыкли прислушиваться. Очень часто, к сожалению, бывает так, что работают на разные стороны. Это, конечно же, не только Россия, как я уже сказал, нынешняя власть и нынешняя оппозиция так или иначе освоили подобные методы, но насколько я могу судить, именно разделение общества, такое жесткое разделение, это, скорее всего, именно пророссийские какие-то силы.
У нас в студии Артем Захарченко, глава аналитического департамента Центра контент-анализа. Мы говорим о постправде, о том, как она, по сути, ежедневно, повседневно влияет на наш разум. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить и задать вопрос Артему. 0800 750 490. Это телефон в нашей студии. Бесплатно и с мобильных, и со стационарных телефонов по территории всей страны. Артем, ну вот те, кто, скажем так, активно пользуются Фейсбуком, они уже привыкли к тому, что постоянно в Фейсбуке возникают волны, которые длятся день, два, три обсуждения как определенной темы. Она взбудораживает Фейсбук-сообщество. Как правило, действительно происходит поляризация, не поиск некоторых точек соприкосновения в той или иной теме, а как раз поляризация и разделение. Ну, проходит несколько дней, появляется новая тема, и о предыдущей по большей части забывают. Как это работает?
Это могут быть абсолютно разные ситуации. То есть, конечно же, есть своеобразная природная склонность Фейсбука и больших социальных сетей к тому, чтобы загораться некоторыми темами и их обсуждать. Это могут быть вполне спонтанные ситуации, которые возникают. И подтверждением тому являются любые случаи, которые, ну, мы точно знаем, что они произошли сами по себе, это и какие-нибудь ДТП или несчастные случаи, которые начинают опять-таки жестко обсуждаться. Мы знаем, что была своеобразная волна довольно четкая с этими двумя ДТП в разных концах Украины. Вот. И в том числе политика. И насколько я понимаю, пока еще нет возможности гарантированно запустить волну. То есть многое зависит от готовности аудитории обсуждать ту или иную тему. Хотя, конечно, если ты сможешь каким-то образом убедить критическую массу блогеров высказаться по этому вопросу так или иначе, конечно, более или менее это захватит аудиторию. Но мы уже фиксировали, в частности, вот попытки некоторых порохоботов, так называемых, то есть блогеров, лояльных к Петру Порошенко, когда они пытались запустить какую-то тему, а она не шла.
А можете примеры привести?
Ну, сейчас не хочется как бы вдаваться совсем уже в такие подробности, но были ситуации. То есть нельзя сказать, что это полностью контролируемый процесс, и кто-то дергает за ниточки, и все движется, весь Facebook в том направлении, в котором нужно. Тем более, что как бы желающих повлиять на украинскую аудиторию много. Поэтому нельзя вдаваться в такие конспирологические теории, что Facebook полностью контролируемый. есть много центров влияния, много желающих и, в общем-то, довольно разные сегменты аудитории.
Как не стать объектом вот, постправды? Каким образом можно оставаться, скажем, оставлять связь с реальностью, с фактами?
А прежде всего, ну, это как бы прописная истина, что нужно критически воспринимать любую информацию. И нужно задумываться о том, возможно ли это то, о чем говорят и о чем пишут. Это первый, конечно, этап. Второй, я бы сейчас поддерживал своеобразную информационную гигиену и перед выборами внимательно следил за тем, что какие-то закономерности выискивал бы среди тех, кого вы привыкли читать. Конечно, если это не члены семьи, которым вы вполне доверяете, а какие-то люди, ну там, если не лидеры мнений, то какие-то локальные лидеры. То есть возникнуть вот это вот распространение постправды может в любом, в любой среде, начиная от, например, языковых активистов, которые, в общем-то, вполне уважаемые люди, заканчивая, там, не знаю, энергетическими экспертами, которые тоже так или иначе создали свою своеобразную тусовку. То есть в многих этих таких группах социальных могут потенциально быть люди, которые работают вот именно по темникам и которым о которых стоит задуматься, не распространяют ли они такую информацию. И дальше, ну, критерии того, что они ее распространяют, я уже сказал, это какое-то синхронное с другими аналогичными участниками работа по распространению одних и тех самых же месседжев. Ну и дальше, что еще? Возможно, в этот период стоит вообще пытаться меньше эмоционально воспринимать новости. То есть мы все, конечно, понимаем, что так или иначе, даже без социальных сетей, всегда перед выборами использовались различные технологии вбросов и компромата, и каких-то недостоверных фактов о кандидатах, и в том числе, как мы видим, разжигание тем, с первого взгляда, не связанных с политикой, но которые тоже так или иначе меняют повестку дня. И когда мы, например, при Януковиче и при Ющенко считали, что газ — это очень важно, сейчас именно газовой темой все реже интересуются медиа, поскольку есть своеобразные там признаки стабильности в этой теме, уже мы не настолько зависим от России, но все равно пророссийские медиа именно газовую тему подают как важную, и они пишут о ней чаще. То есть сама по себе концепция порядка, ну вот, agenda setting, так называемого,
повестки, да?
Повестки, да, повестки дня, она продолжает работать, в том числе в социальных сетях, и есть вещи, которые просто мы считаем, что вот именно этот кандидат более способен их решить, и если уже голосовать, если считать, что эти вопросы более важны, например, там, борьба с коррупцией важнее войны на Донбассе или наоборот, то вот смещением этих акцентов можно также манипулировать и отдавать преимущество конкретному кандидату.
Артем, как вообще относиться к ситуации постправды с точки зрения развития общества? Вот судя по тому, о чем мы сейчас говорим, то приходишь к выводу, что, в принципе, это достаточно деструктивное и негативное явление. Ну, можно тут вспомнить дискуссии в 20 веке, которые касались мифологического мировоззрения. Мы знаем, что в свое время было мифологическое мировоззрение еще в древнем мире. позже религиозное мировоззрение, позже ученые, теоретики, философы говорили о научном мировоззрении. Вот в 20 веке считалось, что после того, как люди уже освоили науку, ходят в школу, то, в принципе, они все являются носителями научного мировоззрения. Однако вот когда в 20 веке стали более глубоко изучать природу мифообразования, мифологии, то пришли к выводу, что мы до сих пор частично живем с мифологическим мировоззрением. Вот в этой связи постправда для нашего общества — это скорее деструктивное явление или какую функцию оно может отыграть в развитии коммуникации и так дальше?
Я бы не акцентировал на том, какое оно может роль сыграть в коммуникациях. Дело в том, что, наоборот, оно является своеобразным продуктом нынешней системы коммуникации, и оно совершенно закономерно, его возникновение. То есть вот в некоторых еще моих литературных текстах я описывал своеобразные Facebook, ну или вообще интернет сообщества язычников и так далее, то есть которые производят своеобразные ритуалы в интернете. В общем-то, мифологическое мировоззрение абсолютно не чуждо. Мы знаем многих персонажей фольклора, например, айтишников, о том, как нужно заговаривать, как-то выражить для того, чтобы компьютер работал, системщиков и так далее. Вот. То есть это вполне закономерно, что разные эпохи, разные стили мышления, они сосуществуют в наших головах. И постправда, она, в общем-то, конечно же, деструктивна, но с одной стороны она как бы более всеохватывающая по сравнению с распространением из единого центра, когда была официальная точка зрения, например, как в Советском Союзе, и были диссиденты, которые на кухнях там передавали какую-то альтернативную точку зрения. Но с другой стороны, ведь сеть — это только инструмент. Сама по себе она не является, постправда не является ее неотделимым каким-то компонентом. То есть точно так же этот инструмент может использоваться и для того, чтобы бороться с постправдой, и мы понимаем, что какие-то сети, связанные с выявлением этих явлений, какие-то сообщества, которые работают. Ну, давно уже есть группы, которые борются с фейк-ньюс. И, в общем-то, постправда, она подразумевает, что люди не поверят, что это новость фейковая. Но вполне возможны какие-то влияния на те группы, на которые эта постправда направлена, чтобы вместе с этим бороться.
Спасибо, Артем. Артем Захарченко, глава аналитического департамента Центра контент-анализа, был в программе «Киев-Донбасс».